Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В 1972 году в религиозной программе русской службы радио BBC прозвучали беседы верующего и неверующего митрополита Антония Сурожского и журналиста Анатолия Максимовича Гольдберга. Эти беседы показали, как вежливо, учтиво, а главное, глубоко и по существу могут общаться о вере люди разных мировоззрений. Показали, как неверующий может ставить перед христианством не поверхностные вопросы претензии, а обращаться с серьезным интеллектуальным вызовом. И показали эти беседы еще одно – то, как часто распространенные в светском обществе представления о христианстве оказываются стереотипными, не вполне точными с религиозной точки зрения. Например, представление о том, что христианство пренебрежительно относится ко всему материальному и телесному и ставит это неизмеримо ниже всего душевного и духовного. С этой темы, которой мы посвятим сегодняшнюю программу, начинается и беседа митрополита Антония Сурожского и журналиста Анатолия Максимовича Гольдберга. Эти и другие беседы были расшифрованы и в виде текстов вошли в книгу под названием «Бог, да или нет». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Анатолий Максимович Гольдберг. Митрополит Антоний, мне недавно довелось слышать вас по телевидению. Вы тогда говорили, обращаясь к английским слушателям, о воскресении Христа. И меня это заинтересовало, потому что в том, как относятся все христианские церкви к этому вопросу, есть, как мне всегда казалось, что-то парадоксальное. Ведь согласно христианскому учению, главное не материя, а дух, и одним из основных догматов христианства является бессмертие души. Почему же христианство делает такой упор на физическое воскресение Христа и на последовавшее за этим физическое вознесение? Казалось бы, именно с христианской точки зрения это совершенно не важно. Мало того, это представляется как попытка дать христианству материалистическую основу, несмотря на то, что материализм должен бы быть совершенно чужд христианству. Митрополит Антоний Сурожский. Вот тут-то я с вами не согласен. Я думаю, и вся библейская традиция, и христианская, которая выросла из нее, и является, с моей точки зрения, завершением ее. Считают, что и материя, и дух существуют в человеке как бы на равных началах. Я бы сказал так, из всех мировоззрений, которые я знаю, христианство – единственное подлинно материалистическое мировоззрение. В том смысле, конечно, я немножко играю словами, что христианство принимает материю всерьез. Оно учит, что материя не является временным или случайным обрамлением жизни человека, что человек не является духом, который на время воплощен, что материя, которая нас окружает, не является просто сырым материалом для нашей жизни, для постройки материального мира, а имеет окончательное значение – и что человек рассматривается не как дух, завязший в материи, а как совокупность материи и духа, составляющая одно целое. И то, что вы говорите дальше, что христианство верит в бессмертие души, да, это правда, но в более основном, глубоком смысле. Христианство утверждает, это вы найдете и в символе веры, и в сознании христианской церкви, воскресение мертвых. Нам представляется, что полнота человеческого бытия – именно воплощенность, а не развоплощенность витающих духов. Скажите, такова была всегда христианская установка? Потому что, насколько мне помнится, раньше говорили совершенно иначе. Меня, например, учили, что в средние века христианская церковь считала, будто жизнь на земле – приходящее состояние. Оно, конечно, приходящее и теперь, но во всяком случае считалось, что это менее важное состояние, чем то, что будет после. Мне кажется, что тут есть два момента. Во-первых, в течение многих столетий было среди христиан несколько, скажем, выжидательное, даже подозрительное отношение к плоти, потому что казалось, будто плоть, телесность человека, связывает его с животным миром, делает его чем-то ниже того духовного существа, которым человек должен бы быть. Это позднейшая установка. Это установка христианского мира, который уже как-то потерял первобытный, радостный, всеобъемлющий импульс. Скажем, в V веке один из отцов церкви писал, что никогда нельзя упрекать или обличать плоть в том, что она виновата в человеческом грехе. Что грехи плоти – это грехи, которые дух совершает над плотью. Так что подозрительность, которая постепенно развилась в связи с аскетической установкой, с борьбой за целостность человека, сознание, что человек иногда тяжелеет под гнетом своей плоти, не является богословской, а только практической установкой. С другой стороны, всегда была в христианстве жива вера, что правда, человек живет на земле временно. Правда, будет разлучение души и тела. Правда, будет какой-то период, когда душа будет жива, тогда как тело будет костьми лежать в земле. Но что в конечном итоге будет воскресение плоти, и что полнота человеческого блаженства – это не развоплощенный дух, а воплощенный человек после той катастрофы, того события, которое мы называем страшным судом, концом мира. Назовите как хотите – после момента, когда все будет завершено, и человек снова станет полным человеком, а не только получеловеком. Значит, отношение христианства к этому вопросу, если я вас правильно понял, действительно менялось на протяжении веков. Может быть, не в основном, но в том смысле, что одно время делался упор на одно, а в другие времена на другое. Вы сказали, что подозрительное отношение к плоти характерно для более позднего периода христианства, то есть для средних веков. Теперь от этой установки отказались, и плоть и дух снова рассматриваются как равные? Видите ли, сказать, что теперь от такой установки отказались, конечно, было бы немножко оптимистично. Но основная, первичная вера христианской церкви, библейской традиции, сейчас переживается и осмысливается с новой глубиной и силой. Я отметил ваше слово «оптимистично». Но в связи с воскресением Христа, все-таки я вам должен сказать совершенно откровенно, что с точки зрения неверующего человека, который вовсе не относится враждебно к религии, напрашивается следующий вывод – что этот догмат был сформулирован для того, чтобы отличить Христа от обыкновенных людей и для того, чтобы побудить обыкновенных людей уверовать в его божественную природу. Другими словами, пользуясь современным термином, этот догмат был сформулирован для пропагандистских целей. Я могу вам пояснить. Если было бы просто сказано, что Христа надо считать Богом в силу его этического учения, в силу той жертвы, которую он принес, то одни поверили бы этому, а другие нет. И вот для того, чтобы убедить в этом большее число людей, нужна была ссылка на какое-то сверхъестественное событие, ибо от Бога многие ждут чуда. И я думаю, что это исторически неправильно. Я думаю, что христианская вера началась с момента, когда у каких-то людей, у апостолов, у нескольких женщин, которые пришли ко гробу Спасителя после его распятия и смерти, у все увеличивающегося количества людей, был непосредственный опыт, то есть реальный опыт того, что тот, кого они видели в руках его врагов, тот, кого они видели умирающим на кресте и лежащим во гробе, жив среди них. Это не поздний догмат, это одна из первых вещей, о которых говорит Евангелие. Это основной мотив, основная тема евангельской проповеди, что Христос жив, и раз Он жив, все остальное делается достоверным, правдоподобным. Он значит действительно то, что Он о себе говорил, и что они о Нем думали. Я думаю, что как раз наоборот. Это не довод, который позднее был выдуман или приведен сознанию людей для достижения пропагандистских целей. Это первичная вера. Без этого ученики просто разбежались бы, как разбитое войско, как разогнанное стадо, и были бы уже окончательно уничтожены. Естественная реакция, другими словами. Что значит естественная реакция? Я вас не понял. Другими словами, тот факт, что после смерти Христа его ученики почувствовали, что он жив, было естественной реакцией на его смерть? Это не то, что естественная реакция. Реакция – это было бы внутреннее переживание. То, о чем здесь идет речь, это целый ряд физических явлений. Скажем, жены мироносицы видели и физически, руками своими, трогали живое тело воскресшего Христа. Апостолы, когда Христос явился среди них, были так же изумлены и недоверчивы, как вы сейчас. Но Христос им сказал: «Не бойтесь, я не дух, не привидение, у привидения нет плоти и костей, как у меня. Дайте мне что-нибудь съесть». И перед ними ел. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 36 по 43. Апостол Фома был приглашен коснуться его. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 27. В конце евангельского рассказа евангелисты настойчиво говорят о том, что раз за разом им пришлось обнаружить факт, что умерший несколько дней до того Христос жив во плоти, физически среди них. И это их удивляло не меньше, чем современного человека. Но почему вы говорите, что без этого ученики разбежались бы, оказались бы разогнанными? Разве этического учения Христа не было достаточно для того, чтобы сплотить их? Мне кажется, что центр всего Евангелия не в этическом учении. Не может быть. Этическое учение производное и почти второстепенное для меня. Мне кажется, что для христианина абсолютный центр Евангелия – историческая личность Христа, которой был и Бог, и человек. И если это изъять, то учение Христа является одним из учений, которое можно воспринимать в большей или меньшей мере. Ученики, может быть, и остались бы вместе как этическая группа, но никогда бы не вышли на проповедь о Христе. Апостол Павел говорит, что вся его проповедь заключается в проповеди о Христе, распятом и воскресшем, что если не воскрес Христос, то его ученики – самые несчастные из людей, потому что они строят свое мировоззрение и жизнь на фантазии, на галлюцинации, на лжи. Первое послание к Коринфянам, глава 15. Почему же на галлюцинации и на лжи? Строят на определенных этических принципах. Ведь это принципы, которые явно стоило проповедовать. Неужели вы можете себе представить, что если бы не было этих этических принципов, то христианство получило бы такое распространение, которое оно получило на самом деле? Я думаю, что нет. Я думаю, что на этических принципах христианство получило бы, может быть, даже большее, но другого рода распространение, что центр христианства не только и не столько в этих этических принципах, сколько в историческом событии, которое ставит мир в совершенно новое соотношение с Богом, заставляет нас совершенно пересмотреть и природу, и масштаб человека, и природу, и личность самого Бога, и даже материальный наш мир. Потому что если этот материальный мир оказался способным вместить самого Бога, если какая-то частица, физическая частица этого мира, могла соединиться с самим Богом и в этом не сгореть, не быть разрушенной, а остаться неприкосновенной, то действительно и материя разверзается в наших глазах в совершенно небывалые масштабы. Почему я и говорю, что христианство – единственный материализм, который придает предельное значение материи, а также и истории человека, через воплощение Бога, вдруг получающего вечное измерение, божественное измерение, трансцендентальное измерение. Не в будущем, а вот сейчас, потому что Бог среди этой истории, и человек делается каким-то удивительно большим. Да, это последнее реалистическое замечание, потому что в остальном ваши доводы представляются мне именно трансцендентальными. Но для вас они явно имеют значение, реальное и живое значение. Большое вам спасибо, митрополит Антоний.
Это была аудиоверсия книги «Бог, да или нет». Мы услышали фрагмент беседы митрополита Антония Сурожского с журналистом BBC Анатолием Максимовичем Гольдбергом. Итак, тема нашей сегодняшней программы – «Материя и дух». Как они сочетаются с христианской точки зрения? Не случайно в том фрагменте, который мы только что слышали, неверующий обращал к христианству вопрос: «Вы же говорите о бессмертии души», а акцент на душе логично предполагает некоторую второстепенность тела, то есть дух важнее материи, не так ли? «Не совсем так», — отвечает верующий, протопресвитер Александр Шмеман. В своих радиобеседах он обращался к этой теме и как раз подчеркивал, что представление о том, что душа должна скинуть с себя оковы тела как нечто негодное и ненужное, было свойственно как раз античной культуре или восточным религиям, а вот христианство эту логику взрывает. Давайте послушаем, как об этом размышляет протопресвитер Александр Шмеман.
Начиная в прошлой моей беседе объяснение христианских таинств, я говорил, что объяснение это прежде всего требует ответа на главный предварительный вопрос. Это вопрос о том, существует ли связь между внутренним и внешним, между душою и телом, между духом и материей. Христианство связь эту не только признает, более того, христианство считает ее нерасторжимой. Но отнюдь не во всех религиях связь эта между духовным и материальным признается. Издавна существовали и сейчас существуют мировоззрения, религиозные и философские, в которых дух и материя открыто противополагаются друг другу, считаются по отношению одно к другому открыто враждебными. Возьмем для примера величайшего древнегреческого философа Платона, основателя той философии, которая, несмотря на все свои видоизменения, называется обычно идеалистической. По Платону материя, то есть видимый мир, природа, хотя они в известном смысле и отражают некий идеальный духовный мир, видимости как бы отражая невидимое, все же этому идеалу противоположны. Подлинная духовная жизнь, а по Платону подлинная мудрость, ибо слово «философия» в переводе и означает «любовь к мудрости», состоят, следовательно, в освобождении духовного от материального. В том же, что касается человека, это освобождение его бессмертной души от смертной материальной оболочки. В одном из своих произведений Платон уподобляет нашу жизнь на земле человеку, сидящему в глубокой темной пещере, на стене которой он видит отражение какого-то света. Смерть для него, таким образом, есть выход из пещеры материи тела к свету. Жизнь мудреца, говорит Платон, есть вечное приготовление к смерти, как к освобождению от материи. Таким же отрицанием и отвержением материи пронизаны и так называемые восточные религии. индуизм, буддизм и другие. В них религия есть дело одной души, и в очищении, и в восхождении этой души к чистой духовности. Материя же тут воспринимается как помеха. Материя враждебна духу, она плен, она бремя, и к освобождению от нее и должен стремиться человек. Заметим сразу же, то есть до того, как мы перейдем к христианскому пониманию материи, вне которого, повторяю, нельзя понять ни сущности, ни смысла христианских таинств. Заметим сразу же, что чистому идеализму, религии чистого духа, тоже издревле противостояли философия и, можно сказать, своеобразная религия материи, материализм. Если идеализм материю отрицает во имя реальности духовного, то материализм духовное отрицает во имя материи. Чистейшим, классическим примером такого всеобъемлющего материализма, нужно ли это доказывать, является учение Карла Маркса. По этому учению само существование чего-то духовного, не говоря уже о примате этого духовного над материей, начисто отрицается. Здесь, в этом учении, существует только материя. То же, что человеку свойственно было называть сферой духовного или душевного, разум, мысль, сознание и так далее, рассматриваются здесь только как продукт материи, ее, как говорят материалисты, эпифеномен. Таким образом, мы обычно стоим перед выбором. Либо чистый идеализм и спиритуализм, видящий в материи нечто враждебное, недолжное, недуховное, либо же чистый материализм, во всяком идеализме видящий просто-напросто иллюзию, обман, да еще обман, так сказать, злостный, выдуманный для эксплуатации одних людей другими. Или-или. Или материя враг, или она одна существует, и тогда дух, будучи обманом, тоже становится врагом. В наши дни борьба между двумя этими крайними, полярными по отношению одна другой точками зрения, достигла необычайного напряжения. А между тем, борьба эта есть плод глубокого, поистине трагического недоразумения, или, можно сказать, лучше какой-то страшной слепоты и нежелания выйти из тупика, который сами люди и создали, думая, что из него выхода нет. А что, если обе эти установки, и чистый спиритуализм, отрицающий и отвергающий материю, и чистый материализм, отвергающий реальность духовного, что если обе они не только ошибочны, но в ошибочности своей и губительны? Что если истина не в отрицании, не в отбрасывании одной во имя другой, и не в каком-то их искусственном примирении между собою? Пусть, дескать, материалист, оставаясь материалистом, начнет уважать и признавать спиритуалиста, а спиритуалист, в свою очередь, отрицая материализм как ложь, пусть помирится с материалистом. Такие компромиссы, во-первых, никогда не удавались, а во-вторых, для по-настоящему убежденного, по-настоящему верующего в свою правоту человека, неприемлемы. И действительно, есть третий подход, а именно тот самый, в котором, как я сказал, утверждается нерасторжимая связь духа и материи, больше того, в котором и дух, и материя возводятся к Богу, ощущаются как Божьи, как сама сущность, сама радость, сама полнота божественного о мире и о жизни откровения. И именно вера в нерасторжимость этой связи, знание этой связи, и я прибавлю, радость об этой связи, составляют сердцевину христианства. «Так возлюбил Бог мир», — говорит в Евангелии Христос. Но что же такое мир, как не эта таинственная и вместе с тем очевидная связь? Что такое, как не материя, пронизанная духом, как не духовная реальность, пронизывающая материю? Вот об этом и свидетельствуют. Вот эту связь и исполняют таинства. Однако, чтобы понять, почувствовать и принять их глубину, нам нужно начать с христианского понимания мира, как нерасторжимой связи духа и материи.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».